Глава 16. Долго не мог я заснуть в эту ночь, припоминая до мельчайших подробностей все случившееся. Нет никакого сомнения, — думал я, — Огонева смеется надо мной. У нее нет ровно никакого чувства ко мне, даже простого расположения, иначе она не позволила бы себе так зло издеваться надо мною, над моими чувствами. Как долго бы ни продолжалось наше знакомство, отношения наши не изменятся. Я никогда для нее не буду ничем иным, как объектом для всевозможных ухищрений по части кокетства. Глупо и недостойно будет с моей стороны, если я и на сей раз не удержусь и опять пойду к ней. Нет, этого не должно быть ни за что, ни за что. Приняв, наконец, твердое и непоколебимое решение, что бы ни случилось, порвать раз навсегда даже всякое знакомство с Огоневой, и сердцем почувствовав, что на этот раз решение мое не изменится, я, наконец, заснул с облегченной душой. Как я решил, так и сделал. И на другой день уже не пошел к Вере Дмитриевне, а прямо со службы возвратился домой. Мане в этот день что-то не здоровилось, и мы весь вечер провели вдвоем. Из всех наших классических писателей жене моей более всех нравился Гончаров, а из произведений его — «Обрыв». Роман этот в своей жизни она прочла 3 или 4 раза и знала чуть ли не наизусть. В тот вечер, я живо помню, мы читали с ней вслух и именно то место, где Райский убеждается в падении Верочки. Я читал, жена слушала, изредка вставляя свои замечания. Кстати, у Мани была чрезвычайно развита чуткость, понимание психологических положений. Странно даже было, что такое молодое, малоопытное существо могло иметь такие подчас глубоко верные взгляды на жизнь со всеми ее разнохарактерными и разнообразными явлениями. Как в природе перед грозой наступает полное затишье, так и в человеческой жизни перед часами и днями горя, борьбы и отчаяния бывают часы и дни жизнерадостной тишины и спокойствия. Этот вечер был именно одним из подобных затишей перед бурей. На следующий день, только что успел я прийти в контору, как получил от Огоневой через посыльного записку следующего содержания. Я сегодня уезжаю, но раньше мне необходимо вас видеть. Если можете, приходите сейчас, и уже во всяком случае не позднее 5-6. Я буду вас ждать, повторяю, мне крайне нужно повидаться с вами до отъезда. Ваша В.О. Я внимательно 2 раза прочел это короткое послание, взял перо и, с минуту подумав, решительным и твердым почерком на той же записке приписал внизу: «Мы и то слишком часто виделись. Будет гораздо лучше для нас обоих, если мы больше не встретимся. Прощайте». Тот же посыльный понес эту записку обратно. «Немного грубо», — размышлял я, — «но тем лучше». Из самолюбия после подобного ответа она сама пожелает прервать всякое знакомство со мною. Мне, собственно, того только и надо было. Прошло 2 часа. Мне понадобилось по служебным делам ненадолго съездить в гостиный двор. Отъезжая от крыльца, я увидел посыльного в красной фуражке, торопливо подходившего к подъезду конторы. «Уж не от Огоневой ли посланец?» — подумал я. И уже хотел было приказать извозчику остановиться, чтобы подозвать посыльного, но словно какой бесенок подтолкнул меня не делать этого, а напротив крикнуть вознице, чтобы он отъезжал скорее. «Черт с ними, со всеми!» — мелькнула у меня опасливая мысль. «Если и от нее, то и лучше, когда не застанет дома, а то, чего доброго, не устоишь и опять потащишься туда». Как сожалел я потом, что не послушался своего первого побуждения остановиться. Сделай я это, ничего бы, может быть, и не случилось. Так в жизни иногда бывает. Ничтожные события ведут к роковым последствиям. Я не ошибся. Посланный был ко мне от Огоневой. Не застав меня и не получив никаких инструкций на подобный конец, он был в большом недоумении, что делать с порученным ему письмом. В конце концов, он бы, наверное, унес его обратно, если бы, на беду, в эту минуту, в переднюю не вышел бы Зуев, и, увидя его, не спросил бы, откуда он и зачем пришел. Посыльный показал письмо и назвал улицу, откуда он послан. По почерку и названию улицы, адресовавшего, Зуев тотчас угадал автора письма. — Давай сюда письмо, я передам, — предложил он посыльному. Тот послушался и отдал. Вернувшись к своему столу, Зуев поспешно разорвал конверт. Там находилась та же злополучная записка, но под припиской, сделанной мною, была новая от Огоневой. После того, что произошло между нами третьего дня, после ваших клятв и уверений, когда вы даже предлагали мне бросить ради меня вашу семью, наконец, после вашей дикой выходки в карете, отказ ваш прийти ко мне, знак пошлой трусости, недостойный порядочного человека, вы меня оскорбили, и я требую, слышите, требую, чтобы вы еще раз пришли, я должна объясниться с вами. Слово «требую» было два раза подчеркнуто. Когда я час спустя вернулся назад, Зуев мне не сказал ни слова о письме. И я решил, что посыльный приходил не ко мне, а по какому-нибудь другому делу. Зная Зуева за человека порядочного, честного и доброго, трудно представить себе, как решился он на такой поступок, чтобы, прочитав вышеприведенную записку и сделав на ней сбоку надпись «Теперь вы видите, что я был прав, вот ваш идеал, достоин ли он любви вашей», послать эту записку Мане. Единственным объяснением подобного поступка и до некоторой степени его оправданием может служить разве только его сильная любовь к Мане. Я уже говорил, что Зуев был из людей, весьма увлекающихся своими собственными фантазиями, которые кажутся им истинными. В данном случае он, что называется, вбил себе в голову, сам себя свято уверил, полагать все счастье моей жены в том, чтобы как можно скорее бросить меня. Притом, кажется, он не верил в ее привязанность ко мне и объяснял ее верность мне не любовью, а просто исполнением долга, необязательного для жены в том случае, когда и муж свято не исполняет его. Зуев весьма гордился своей логичностью, слово «логика» им склонялось во всех падежах и не сходило с языка, он всегда поступал согласно кажущейся ему логике, но так как логика его была чисто теоретическая, ничего общего с живою жизнью не имеющая, то, в конце концов, редко можно было найти человека менее его логичного. Довольный, что избавился, наконец, от своего рабства, наотрез отказавшись прийти к Вере Дмитриевне, вернулся я в самом прекрасном расположении духа домой. Но почему-то в ту самую минуту, как прислуга наша снимала с меня пальто, я почувствовал какую-то сердечную тяжесть. Может быть, я ошибся, но мне вдруг показалось что-то особенное в выражении лица нашей Матрёны, настолько особенное, что я невольно зорче обыкновенного взглянул на нее. Какая-то неуловимая тень мелькнула по ее лицу, а глаза стрельнули куда-то в сторону. Петербургская прислуга, всю жизнь свою вращающаяся в калейдоскопе столичной жизни, невольная свидетельница чрезвычайно разнохарактерных житейских драм, трагедий и водевилей, с изумительной чуткостью умеет проникать во все сокровенные, касающиеся их господ, и детски наивен тот, кто думает что-либо скрыть от этих всезнающих, всеугадывающих, всюду проникающих шпионов. Как часто бывает с людьми болезненно настроенными, я вдруг почувствовал прилив такой робости перед чем-то мне еще неизвестным, но долженствующим совершиться непременно и в самый короткий срок. Чуть было не пошел обратно и должен был употребить некоторые усилия, чтобы войти в комнату жены. Я застал ее на обычном месте диванчике, приютившемся в углу стены, и драпировке, отделяющей будуарчик от спальни. Маня сидела, откинув слегка голову на запрокинутые назад руки, в свою очередь покоящиеся на небольшой вышитой подушке. В первую минуту она показалась мне дремлющей, так как глаза ее были полузакрыты. Но я тотчас же убедился в противном, как только вгляделся в ее лицо. Никогда еще не видал я его таким. Оно сделалось сразу до неузнаваемости мертвенно-бледным, осунувшимся, как бы похудевшим. В складках губ и во всей фигуре было что-то, выражающее такое глубокое отчаяние, такую безысходную скорбь, что сердце у меня невольно сжалось, глядя на нее. Я осторожно подошел к ней и наклонился, чтобы по обыкновению поцеловать ее в лоб, но она, вдруг широко раскрыв покрасневшие от слез глаза, порывисто отшатнулась в сторону. — Умоляю, не подходи ко мне! — болезненным стоном вырвалось у нее, и она снова закрыла глаза, приняв ту же позу. — Ну, начнется теперь канитель, — досадливо подумал я. — Начнутся слезы, упреки, жалкие слова. И что всего досаднее, вся эта история, в сущности, выеденного яйца не стоит, а не то, чтобы заводить такую мелодраму. Всего досаднее было сознание невозможности толково, ясно, не волнуясь, объяснить и дать понять всю, в сущности говоря, ничтожность всего происходящего. «Ну что не толкуй ей, — с отчаянием думал я, — она не поймет. Не поймет, что тут вовсе нет ничего трагического. Факт сам по себе вполне ничтожный, но, судя по началу, разыгрывается чуть ли не шекспировскую трагедию». Я кисло усмехнулся и, отойдя от Мани, опустился на первый попавшийся стул, ожидая вопросов и объяснений. Я решил первым не начинать никаких разговоров, а по возможности спокойно и не раздражаясь постараться вразумить ее и убедить в бесплодности ее душевных страданий. Но против ожидания Мани, по-видимому, и не думала задавать каких-либо вопросов, требовать объяснений, словом, как я мысленно выражался, заводить сцену. Она сидела в том же положении, зажмурив глаза, и, казалось, не то была в забытьи, не то дремала. Так прошло около часа. «Однако это еще глупее», — подумал я, и первый решился прервать молчание. «Манечка», — начал я по возможности мягче, полушутливо, полусерьезно, — «скажи, пожалуйста, что обозначают твои пластические позы? Уж не приглашена ли ты на живые картины и теперь репетируешь роль?» Вместо ответа Маня холодно взглянула мне в лицо. Выражение какой-то презрительной жалости мелькнуло в ее глазах. Она медленно раздвинула пальцы и молча бросила мне чуть не в самое лицо скомканную бумажку. Схватить ее и прочесть было для меня делом одной минуты. Бумажка эта была не что иное, как роковая записка Огоневой со всеми приписками ее, моими и, наконец, Зуева. — Ах, подлец, подлец! — невольно вырвалось у меня, когда я прочел приписку Зуева. — Если ты говоришь это о себе, то вполне разделяю твое мнение, — спокойно произнесла Маня, не глядя в мою сторону. Лаконизм этой фразы невольно рассмешил меня. — Мэри, ты мила даже и тогда, когда капризничаешь, — развязно начал я. — Впрочем, сознаюсь, с твоей точки зрения ты, пожалуй, вправе сердиться, но, уверяю тебя честным словом порядочного человека, тебе вовсе нет никаких причин так волноваться. Мое отношение к этой даме — Огоневой, — подсказала жена. Тебе даже и имена известно. Ну, тем лучше. Итак, повторяю, мои отношения к Огоневой не простирались дальше простого ухаживания. А кто за кем не ухаживает? Ведь и за тобой ухаживают, а я не волнуюсь. Но я не обещала никому бросить тебя. А ты предлагал ей оставить не только меня, но даже и детей, всю семью. Глупая фраза, больше ничего. Не стоит обращать внимания. Но ведь для чего-то она была сказана. Ведь чего-нибудь ты добивался, и если не добился, то не по нежеланию со своей стороны. Ну, допустим, добивался, что же из этого? Ничего не вышло. А если бы вышло, тогда что? Если бы она, поверив твоим обещаниям, отдалась тебе и потребовала, в свою очередь, исполнения обещанного. Ах, Боже мой! Если бы да кабы росли бы во рту бобы, ты, кажется, искренне веришь в существование романов, не в одних только книгах. Поверь, тут дело проще. Она мне нравилась физически, красивая женщина, замужняя, умница. Знакомство с такою льстит самолюбию. Я ей тоже, очевидно, не был противен. Если бы что и случилось, уверяю тебя, она бы первая была очень рада, если бы я после того постарался с нею и не встречаться. Она бы поспешила все забыть, и разве только под старость вспоминала бы иногда втихомолку об этом инциденте, как о приятном сновидении. Все это в порядке вещей. И никто... Раз он не ханжа и не идиот, из-за таких пустяков не полезет на стену. Пока я говорил, Мэри пристально смотрела мне в глаза, с выражением не то изумления, не то испуга, причину которых я не вполне мог уяснить себе тогда. Мне оно показалось напускным. «Чего ты так уставилась на меня?» — с некоторой досадой спросил я. «Точно в кунсткамере. Я ведь не в спиртной баночке. Охота тебе комедии ломать». «По-твоему, это комедия? А по-твоему, драма? По-моему, это что-то такое, чего даже и подлостью мало назвать. Боже мой! Для чего мы с тобой разных полюсов люди? И это осознать после 4-летнего совместного житья. Ты даже не сознаешь всю подлость». Весь цинизм всего тобою сказанного, и это-то больше всего и угнетает меня. Пойми ты, несчастный человек, если бы ты действительно полюбил ее, ради нее оставил нас, я бы, может быть, отравилась бы, но в душе извинила бы тебя. Что делать? Сердцу не прикажешь, а теперь я вижу во всем этом одно пошлое мелкое желаньице, ради удовлетворения которого ты не задумался разбить мое счастье, а в случае удачи — счастье другой семьи. Все это с таким легким сердцем, будто дело идет о каком-нибудь пикнике. Ведь после этого я могу только презирать тебе. Вот он, мой идеал, избранник, муж мой! Горько усмехнулась она и вдруг с новым порывом отчаяния заломила над головою свои руки. Но кто мог знать, угадать? О, как ты хитер, как ты жесток и неуязвимо бездушен! Ты ли это тот самый, которого я знала несколько лет, или тебя неожиданно, внезапно подменили? Теперь ли ты стал таким, или всегда был таков, и только до поры до времени прятал свою душевную тину? Значит, ты никогда не любил меня? Такие, как ты, не любят... Стало быть, все ложь, ложь кругом, целая система лжи. А я-то глупая, желая нравиться тебе, удержать твою любовь, которой никогда и не было, коверкала свою натуру. О, глупая, глупая! Как ты в душе, должно быть, смеялся надо мной. Боже мой, какое разочарование! И в ком же, в самом близком человеке? Вчера я еще гордилась тобою, уважала тебя, верила тебе, дорожила твоим мнением, а сегодня я только могу презирать тебя. Мне жаль тебя, жаль твоего нравственного убожества. Пойми, если можешь, пойми весь ужас этого положения, всю его безвыходность. Пойми, что все кончено, что против моего желания, вопреки мне самой, ты в моих глазах отныне не что иное, как пошленький эгоист с мелкой душонкой, лгунишка и фразер. Ты навеки погиб для меня, навеки, навеки. Чем дольше она говорила, тем более охватывал ее какой-то экстаз. Лицо ее разгорелось, глаза сверкали, и голос становился как бы металлически звонким. Я невольно залюбовался ею, но, признаюсь, слова ее мало на меня подействовали. «Знаешь, ты мне сейчас напомнила Гореву в роли Юдифи, когда она появляется перед народом с головой Олоферна в руках. Но напрасно ты так широко открыла фонтан своего красноречия, как выражается один из лейкинских героев. Мы, очевидно, друг друга не поймем, хотя бы обладали оба в сложности красноречием Цицерона. Ты верно сказала. Оба мы разных полюсов люди, разных взглядов, и никогда не сговоримся, а потому бросим бесплодную полемику. Я, с своей стороны, обещаю тебе и готов поклясться священной особою Изиды, что ничего подобного никогда не повторится. Чувства мои к тебе не изменились. Если можешь простить, прости. Не можешь, делай, как знаешь, только брось ты, пожалуйста, твой высокопарный слог, а то не дать не взять непризнанный талант на любительской сцене. Я уезжаю. Куда? Это до вас не касается. Впрочем, когда нужно будет, вы узнаете. Я прятаться и лгать не стану. Комедия и фразы. Куда ты пойдешь? Глупые вы, бабы, и больше ничего. Поймите, Федор Федорович, — глухо произнесла Мэри, — оскорбление женщины, будь то жена или нет, глубокая подлость, впрочем, от вас всего можно ожидать. «Черт с вами!» — досадливо крикнул я и вышел из комнаты, хлопнув дверью. Весь этот день я просидел, запершись в своем кабинете. Как впоследствии я узнал, Маня в тот же день, поздно вечером, получила письмо от Зуева. Очевидно, одумавшись и поняв свой поступок, Зуев пришел в ужас и тотчас написал ей отчаянное письмо. Не скупясь на самые нелестные эпитеты относительно своей особы, вроде подлеца, негодяя, предателя и тому подобное, он просил как милости позволить прийти на коленях, вымолить себе прощение и так далее, и так далее. Все женщины более или менее фразерки, а потому и любительницы фраз, фразами можно подкупить любую женщину, даже самую умную, а если еще к пылким фразам прибавить пары две-три слезинок, о, тогда растает любое каменное сердце. Подобное повторилось и с моей женою. Не знаю, что подумала она о Зуеве, получив записку, открывшую ей глаза, и какое решение приняла она относительно его, но только в ответ на его горячечное, самобичующее письмо она написала ему чрезвычайно ласковую записку, прося не отчаиваться понапрасну, не обвинять себя так жестоко, уверяя его в неизменности своих чувств к нему и чуть ли не в благодарности своей ему за его поступок, доказывающий глубину его преданности. В заключение всего приглашала его явиться завтра между 12 и часом дня переговорить кое о чем. Не помню, какой-то француз Балагур еще в конце прошлого столетия сказал как-то: «Женщины учатся грамоте для того, чтобы писать глупости. Преимущество безграмотных женщин в том, что придуманная ими глупость только говорится, а не увековечивается посредством пера и чернил». «Я пригласила к себе сегодня Зуева», — холодно сказала Мэри, — на другой день за чаем. Чайный и обеденный стол был нашей нейтральной почвою, на которой мы сходились первое время, пока наши отношения не приняли более мирного характера. — Зачем это? — удивился я. Вместо ответа Маня взглянула на меня как-то вскользь, безучастно. Точно бы меня и не было, или, вернее, если бы я был столом или стулом, меня это несколько взорвало. Если ты находишь ненужным отвечать мне, незачем было и сообщать, — проворчал я. — Или, может быть, ты этим желаешь дать мне понять, чтобы я не приходил и не мешал вам? — Когда же состоится ваша высокоторжественная аудиенция? — В 12 часов. — Ночи, — съязвил я. Но Маня сделала вид, будто не поняла моего намека, и тем же спокойным тоном ответила: — Дня. Впрочем, мне кажется, теперь, — она нарочно подчеркнула слово «теперь», — вам должно быть все равно, днем или ночью. — Ну, положим, — вспылил я, — если вы задумали мстить мне известным способом, то я бы попросил вас подождать до тех пор, пока вы снимете мою фамилию, и во всяком случае не у меня в квартире. — Не судите всех по себе, — холодно ответила Мэри. Хотя трудно более того опозорить честь своей фамилии, как то сделали вы сами. Но, тем не менее, я обещаю вам, пока ношу эту фамилию, я не позволю себе сделать ничего такого, что могло бы бросить тень на столь достойного человека, как вы. — На кой черт в таком случае вам, Зуев? — окончательно взбесился я. — И что вы хотите, наконец, предпринять совместно с этим ослом? Я сама еще не решила. Когда решу окончательно, сообщу вам, будьте спокойны, тайком не убегу из дому. Я с досадой пожал плечами и прекратил дальнейшие расспросы. Выходя из дому, я в первый раз в жизни почувствовал нечто похожее на ревность. Мне стоило большого усилия при встрече с Зуевым молча пройти мимо него и ни единым знаком не выразить неприязненных чувств, волновавших меня. Я только издали, искоса, наблюдал за ним. Он был в страшном волнении, точно в лихорадке, то и дело вынимал часы и, мельком взглянув на них, через 50 минут снова справлялся с ними. Ровно в половине 12-го он поспешно захлопнул конторку, торопливо запер ее на ключ и почти бегом направился в переднюю. Через минуту я в окно увидел его отъезжающим на извозчике от крыльца, и в ту же минуту что-то сильно и больно кольнуло меня в самое сердце. Я должен был призвать на помощь все свое хладнокровие, чтобы не выскочить и не погнаться за ним. «Если Маня согласится уйти к нему, — думал я, — я не смею даже протестовать. А это ведь легко может случиться. Он обожает Маню. Она это хорошо знает. И хотя сама, кажется, вовсе не влюблена в него, но во всяком случае сильно ему симпатизирует. От ненависти до любви один шаг. Сколько же до любви от симпатии не будет и полшага, особливо при настоящих событиях. При теперешних условиях подобная симпатия может быть особенно опасную. С одной стороны, потребность видеть в ком-либо сочувствие, иметь под рукой слушателя, которому можно бы высказать свое горе, а тут же, кстати, может явиться и желание отомстить, наказать, а к довершению всего и чувство сострадания, тем более что сострадание взаимное. Соединение двух страдающих существ ко взаимному счастью. Положим, это немного сентиментально и не в характере Мэри, но на одно это плохая надежда. Сентиментальность прилипчивей оспы, а у Зуева сентиментальности хватило бы на прививку ее хотя бы целому женскому пансиону. Положим, у меня есть средства во всякую минуту расстроить все их планы, не отдавать детей. Мэри же ни за что не согласилась бы расстаться с ними. Но это значит злоупотреблять своими правами, насилие. Нет-нет, Бог с ними, пускай, если захотят, берут и детей. На горе с Просковьюшкой у них все кончилось. На днях я слышал, она уезжает совсем из Петербурга на родину. Дура эткая. С ней исчезает последняя помеха. Захотят хоть сейчас к венцу. Я должен, если Мэри потребует, дать развод. Честь того требует. Да и все равно силой не удержишь. Да неужели оно так и случится? Так размышлял я, волнуясь и раздражаясь более и более. В конце концов, я так размечтался, что предположения и опасения обратились в моем воображении в реальную действительность. Я уже видел себя разведенным, одиноко живущим в меблированных комнатах. Грустно, однообразно тянется жизнь. Проходит год, другой. О Мэри не имею никаких сведений, знаю только, что она уехала куда-то в провинцию со своим мужем Зуевым. И вдруг судьба, как назло, устраивает неожиданную, тяжелую для меня встречу. Светлый зимний день. Я возвращаюсь со службы на свою одинокую, унылую квартирку. Мне что-то особенно грустно. Сегодня 27 марта, день рождения Мэри. Я вспоминаю, как мы весело проводили обыкновенный этот день. Собирался небольшой кружок самых близких знакомых, смех, шутки, всякие пожелания. Многих из этих знакомых я не видал с тех пор, как Маня оставила меня. Где-то она теперь? Как-то справляет свое рождение? Вспоминает ли меня? Мне вдруг является страстное желание увидеть ее. Я тоскливо оглядываюсь кругом, как бы ища в снующей мимо меня толпе дорогой образ. И вдруг останавливаюсь, как пригвожденный на месте, не смея верить собственным глазам своим. В каких-нибудь 20 шагах от себя я вижу Маню. Она под руку с Зуевым идет мне навстречу, а впереди, очень мило одетая, идет моя старшая дочь Лёля. Как она выросла за эти 2 года, как похорошела, немного похудела, но зато выровнялась и начинает уже походить на девушку. Я, пристально не отводя глаз, гляжу на них, но они не замечают меня, занятые каким-то, очевидно, весьма их занимающим разговором. Все трое, очевидно, как нельзя больше веселы и довольны. Мэри снова пополнела и еще больше похорошела. Я замечаю в ней какую-то перемену, но перемена эта к лучшему, теперь она не похожа на молоденькую барышню, в ней есть что-то грациозно-солидное, женское. Она ласково поглядывает искрящимися живыми глазками на мужа и весело ему улыбается. Зуева же узнать нельзя, он совершенно переменился. Куда девалась его неряшливость, угловатость? Засаленность. Он прекрасно одет. Из-под воротника бобрового пальто выглядывают кончики белоснежных, туго накрахмаленных воротничков. Небольшая бородка, аккуратно подстриженная, старательно расчесана. На руках совершенно свежие перчатки, а из-под меховой бобровой шапки уже не торчат косицы жидких, покрывающих шею и воротник волос. Он не только вполне приличен, он даже красив собою. Я невольно взглянул на себя, какой контраст. Манжеты мои помяты, перчатки на пальцах подраны, сапоги стоптаны, а на коротком осеннем пальто не очищена еще грязь недавней оттепели. Машинально я попятился назад, как бы боясь быть узнанным, но все трое прошли почти мимо самого моего носа, не заметив меня. Я провожал их пристальным взглядом, а сердце мое ноет нестерпимо, точно замирает от боли у меня в груди. В эту минуту я до отчаяния, до безумия люблю свою милую Мэри, с каким бы восторгом прижал бы я ее к своему сердцу и расцеловал бы ее миловидное, разгоревшееся от мороза личико. Но то, что еще недавно было мое, всецело и неоспоримо принадлежало мне, теперь мне совершенно чуждо. Я пытаюсь окликнуть их, но голос не повинуется мне, и только обильные слезы неудержимо катятся по моим щекам. Одна из них капнула на разложенную передо мною бумагу. Я очнулся и, подняв голову, только сейчас замечаю, что я и в самом деле плачу. «Черт знает!» — подумал я, торопливо вытирая глаза. «Да я, кажется, с ума сошел!» разрюмился, сам не знаю, чего ради. Еще ничего нет, ничего, может быть, и не будет, да и, наверное, не будет, а я уже плачу. Не ожидал я от себя такой слезливости. Наконец, черт возьми, что я такое особенное сделал, чтобы нести такое наказание? К дьяволу всякие сентиментальные бредни. Маня моя, и я ее уступлю только тогда, когда или сам умру, или она надоест мне до полного пресыщения. До тех же пор я буду владеть ею, ее телом, если не душою, и пусть осмелится кто-нибудь отнять ее у меня. Я быстро захлопнул конторку, поспешно надел пальто и чуть не бегом выбежал на улицу. Я так был взволнован, что не сообразил нанять извозчика и пошел пешком. Квартира наша была недалеко, полчаса ходьбы, не больше. Я уже завернул в нашу улицу, как вдруг нос к носу столкнулся с Зуевым. Как ни был я расстроен, но невольно остановился и взглянул на него чуть ли не с испугом. Такое необычайное было у него выражение лица. В эту минуту он походил на помешанного. Он шел, тупо глядя перед собою, широко открытым, помутившимся взглядом, очевидно, никого не замечая и едва ли вполне ясно сознавая, где он. Шляпа съехала на затылок, как у пьяного, а пальто, кое-как надетое и не застегнутое, как-то особенно странно болталось на его длинной, костлявой фигуре. Он прошел мимо меня, задев меня плечом и не заметив. «Что у них там произошло?» — подумал я, провожая его глазами. «Должно быть что-нибудь серьезное. Никогда еще не видал я его таким». Мучимый любопытством и беспокойством, я ускорил шаги и менее чем через 5 минут входил уже в нашу квартиру. Мэри я застал по обыкновению на ее всегдашнем месте, любимом диванчике в будуаре. Она сидела, склонив голову на сложенные на столе руки, и горько плакала. Я остановился перед нею и несколько минут тупо глядел на пробор ее склоненной головки и на вздрагивающие от сдерживаемых рыданий плечи. — Скажи, пожалуйста, — начал я, — что у вас тут произошло с Зуевым? Я только что встретил его. Он точно лунатик идет, вытаращив глаза и давит прохожих. При моем вопросе Маня заплакала еще сильнее, судорожно сжимая пальцами тонкий батистовый платочек и по-прежнему не поднимая лица. «Господи!» — скорее простонала, чем сказала она. «Неужели я такая несчастная, что из-за меня всем одно только горе? Лучше бы мне умереть. Я не могу идти против своей совести. Не могу, не могу!» «Ты, стало быть, отказала Зуеву?» — радостно воскликнул я. «Спасибо тебе, моя милая, хорошая! А я так боялся, что ты покинешь меня ради него. Если бы ты знала, сколько я выстрадал за это время, ты, наверное, бы пожалела меня. Я теперь многое понял, чего не понимал еще вчера, и искренне раскаиваюсь, что причинил тебе столько горя. Но поверь, теперь я сумею загладить свою вину перед тобою. Только ты прости меня, но прости вполне искренне, от души, так, чтобы больше уже никогда и не вспоминать об этой несчастной истории». Я опустился подле нее на диване и, взяв со стола ее руку, принялся горячо целовать ее. — Не все ли равно тебе, останусь ли я или нет? — с горьким упреком заметила Мэри, отнимая руку. — Нет, не все равно. Клянусь тебе, я люблю тебя больше всего на свете. Я сам до сегодняшнего дня не сознавал всю силу моей любви. Если бы ты знала, что испытал я сегодня, как мучился, как ревновал, когда Зуев поехал к тебе. Ты знаешь, как я сдержан, но на сей раз у меня не хватило силы воли остаться, и я, как сама видишь, пришел почти следом за ним. Мне только сейчас пришло в голову, как хорошо, что Зуев уже ушел, иначе могла бы произойти какая-нибудь беда. Я ведь все это утро... На себя не похож, словно с ума сошел. Ты, кажется, не веришь мне? Отчасти нет. Положим, сейчас, в эту минуту, ты говоришь искренне то, что чувствуешь. Но не пройдет месяца, и легко повторится та же история. Нет, Федя, обижайся или не обижайся, но ты не Зуев. Вот человек, который, если кого любит, то всем сердцем, без всяких увлечений, честно и искренно. Любовь его не прихоть, а страдание. Бедный, бедный, как мне его жаль. Слова эти сильно уязвили меня. Не улегшееся еще чувство ревности снова вспыхнуло во мне с прежней силой. Я поднялся с дивана и холодно сказал: «Если тебе так жаль его, отчего же ты его не осчастливливала?»
«Почему? Ты хочешь знать?»
«Потому что я не продажная женщина, чтобы отдаваться, не чувствуя любви. Кроме того, я не в силах расстаться с детьми, а взять их с собою не имею права. Хотя я хорошо знаю, ты бы охотно уступил их, но я не имею права лишать их родного отца, не имею права загодя предрешать их суд над нами обоими. Кто знает, может быть, выросши, они найдут тебя правым и обвинят меня за то, что я отняла их у тебя. Может быть, я не сумею воспитать их как следует, и тогда вся ответственность пойдет на меня одну, и они же первые попрекнут меня. Нет, это была бы слишком большая ответственность на моей душе, и я не смею взять ее на себя. Лучше я пожертвую собою. Я даже никогда не скажу им обо всей этой истории, чтобы тем не дать им повода не уважать тебя». «Боже мой, сколько великодушия!» — с злобной иронией воскликнул я. «И все ведь поди ради принципа. Тебя твои принципы заели, как собаку блохи. А подумала ли ты о том, великодушная женщина, что из-за твоих принципов Зуев может взять да и застрелиться? Тогда молчи, умоляю тебя, молчи!» — всполохнулась вдруг Мэри, затыкая уши и с выражением неподдельного ужаса на лице. «Господь не допустит! Это было бы слишком ужасно! Ах, как ты зол! Сейчас только что вымаливал прощение, целовал руки, а теперь оскорбляешь! Нет, не любовь заставила ревновать тебя сегодня, а самолюбие! Ты боялся, что я предпочту тебе другого! Если бы ты любил искренно, ты ревновал бы всегда хотя бы к тому же Вильяшевичу!»
«Который раз ты попрекаешь меня Вильяшевичем?» «Сама ему чуть на шею не вешалась. А чем ты виноват? Сказать тебе, чем?» — грозно сверкнула она глазами. «Ты сводил нас. Тогда я была глупа, не понимала. Теперь мне все ясно, как день. Зачем ты спаивал меня? Оставлял нас с глазу на глаз, подтрунивал над моей осторожностью в обращении с ним. А пикники, ужины, тройки — всего и не вспомнишь. Ты все сделал, чтобы заставить меня отдаться этому старикашке, и если я осталась верна своему долгу, то не по твоей вине».
При этом жестоком обвинении я почувствовал, как вся кровь бросилась мне в голову. Я побледнел, как полотно, и в первую минуту не мог вымолвить ни слова. «Слушай, Мэри, как бы я ни был виноват перед тобой, но оскорбление, которое ты мне нанесла, выше моей вины. Как могла ты подумать о чем-либо подобном? Если я и поступал отчасти так, как ты говоришь, то единственное желание ничем не стеснять тебя. Мне нравится бравировать общественным мнением, общепринятыми понятиями о семейной жизни. Я враг всякой нравственной шнуровки, но если бы ты мне изменила серьезно, я был бы в отчаянии».
«Если и так, ты все-таки виноват. Ты развратник до мозга костей, ты циник, и для тебя нет ничего святого. Я это и прежде как-то предугадывала, теперь же поняла ясно, жаль только, что так поздно».
Ни тогда, ни впоследствии мне не удалось узнать, какого рода объяснение произошло между Мэри и Зуевым. Маня никогда мне об этом не рассказывала, а расспрашивать ее я находил неудобным, но, насколько мне кажется, у них вышло какое-то недоразумение. По всей вероятности, Зуев в своем возбуждении чувств не понял слов Мэри
и увидел в них упреки, которых, наверное, не было, ибо Маня ни на минуту ни в чем не обвиняла его. Сужу же я так, вот почему. В тот же день вечером Маня получила от Зуева записку. «Меня на беду не было дома. Я ушел, видя, что присутствие мое ее раздражает. В глупой записке этой, как я впоследствии узнал, стояла: многоуважаемая, дорогая, милая Мария Николаевна, простите меня за все и не вспоминайте лихом. Я не подлец, что и доказываю. Прощайте, обожающий вас З. Получив эту записку, Мэри в одну минуту оделась и, не сказав никому ни слова, уехала из дому. Вернувшись домой довольно поздно, я уже не застал ее дома, и на все мои расспросы кухарка наша могла мне объяснить одно. Приходил, мол, посыльный в красной шапке, приносил письмо. Барыня прочли и сию же минуту схватились одеваться и затем вышли-с, а куда — неизвестно-с. Я стал поджидать возвращение жены. Проходил час, другой, а Мэри не возвращалась. Медленно тикала тяжелая маятная стрелка. Мертвая тишина царила в квартире. Только изредка из детской доносилось сонное вскрикивание кого-нибудь из детей и недовольное усталое кряхтение полусонной нянюшки, сопровождаемое монотонным заунывным убаюкиванием с визгливыми переливами. «Спи, дитятка, усни, угомон тебя возьми, буду люлечку качать, станешь глазки закрывать. Ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши стрелки. Все двигаются да подвигаются вперед. Лунный яркий свет так и льется в комнату, широкой полосой ложась по полу и стенам. Сняв сапоги, я неслышно хожу взад и вперед по мягкому ковру, чутко прислушиваясь к легкому поскрипыванию собственных туфель. Вот уже и месяц стал бледнеть. Над крышей соседнего дома чуть заметно прорезалась багряная полоска. По каменным плитам двора гулко отзывались в мертвой тишине тяжелые шаги и скрипы грохот отворяемых ворот. «Это должно быть дворник», — машинально подумал я. Ворота отпирает. Я поднял глаза на циферблат. Стрелки показывали 5 часов утра. «Где же, наконец, она?» — почти вслух воскликнул я. «Это же, наконец, невыносимо!» Измученный продолжительным шатанием из угла в угол, бессонной ночью и душевными тревогами, я в изнеможении опустился на кресло и, как случается иногда в подобных случаях, неожиданно и почти мгновенно заснул. Впрочем, сон этот был непродолжителен. Не прошло и 15 минут, как я услышал подле себя легкие шаги жены, почувствовал на плече прикосновение ее руки и как бы тревожный оклик: «Федя, Федя, проснись!» Я вскочил и оглянулся. Комната была совершенно пуста. Я заглянул в спальню — никого. Прошел в переднюю, сквозь полуоткрытую дверь в кухню, увидел нашу прислугу, она спала. Что же это такое, галлюцинация или бред? Я ясно слышал как голос, так и шаги, и прикосновение пальцев. Я готов был присягнуть, что это не был сон. Невольный страх овладел мною. «Уж не случилось ли чего с Мэри?» — подумал я под влиянием суеверного ужаса. Надо идти разыскивать ее. Но куда? Я торопливо надел пальто и, крикнув прислуге запереть за собой дверь, вышел. Люблю я Петербург ранним утром, когда огромный город еще спит, и только кое-где появляются в лице запоздалых ванек, полусонных дворников и сменяющихся городовых признаки пробуждения. Вот идет загулявший чиновник в расстегнутом пальто, слегка сбившимся на ухо цилиндром и криво-накосо повязанным галстуком. Он идет, чуть-чуть пошатываясь, с блаженным выражением лица, и самодовольно мурлычет что-то себе под нос.
Ночная фея, сильно помятая, с испитым и желто-зеленоватым лицом, торопливо бежит куда-то, точно ночная птица, спешащая укрыться от дневного света. Два каких-то подозрительных субъекта, лохматых, всклокоченных, рваных, идут, зорко по волчьи озираясь кругом, отрывисто, непонятно переговариваясь между собою. Городовой с книжкой степенно ведет какого-то бродягу в участок. В воздухе слышится некоторая свежесть, легче дышится, чувствуешь себя как-то ближе к природе, сквозь присущий столице запах дыма, гари и копоти. Нет-нет, да и потянет чем-то напоминающим простор полей, широколиственные чащи леса, светлобегающие ручейки и реки, и жутко и весело становится на душе. Выйдя на улицу, я на минуту задумался. Куда идти? И решил идти к Зуеву. Что-то мне подсказывало, что письмо было не иначе, как от него. Зуев жил недалеко от нас, а именно в Гончарной улице, почти у Казачьего плаца. Выйдя по темной и далеко неопрятной лестнице на второй этаж, я только что хотел позвонить, как дверь отворилась, и на пороге появился высокий, широкоплечий, околоточный надзиратель с портфелем под мышкой. За его спиной я видел приземистую фигуру в спинжаке, сапогах-бутылками и с длинной рыжевато-седой бородою, по всей вероятности, старшего дворника. В глубине виднелись еще 2-3 фигуры. — Что вам угодно? — сухо обратился было ко мне полицейский, но в ту же минуту, узнав меня, переменил тон и весело воскликнул. — Да это вы, Федор Федорович, какими судьбами, зачем? Случайно околоточный этот был мне знаком, благодаря одному делу, которое я имел с его высшим начальством. Дело было не мое личное, а конторское, и так как высшее начальство при этом отнеслось ко мне с большой предупредительностью, то подчиненные, в том числе и вышеупомянутый околоточный, до некоторой степени лебезили передо мною, хотя и старались принимать вид как бы независимой фамильярности. «Что у вас тут такое?» — спросил я, в свою очередь, встревоженный таким ранним присутствием хранителя общественной тишины и спокойствия. — Дела-с! Я вам доложусь. Вам, конечно, известно, кто здесь живет. Господин-с Зуев. Ну вот-с, этот самый господин Зуев изволили вчера вечером-с отравиться мышьяком-с. Но, как вам известно, мышьяк, как элемент самоотравительный... Офицер говорил слогом высокопарной учености для возбуждения, должно быть, вящего почтения к своей особе, не представляет из себя достаточно крепких начал, и в большинстве случаев отравления являются неудачные. Так и в настоящем инциденте. Факта самоотравления смертоносного не произошло, главным образом, благодаря скорой медицинской помощи, но опасность все-таки же весьма ощутительна, так что доктор не отходит от больного. Главный же, так сказать, цезис всего этого курьезного происшествия в том, что тут замешана какая-то женщина. По ее словам, она пришла к господину Зуеву вечером, отворила ей прислуга, у которой она спросила, где барин, и, получив в ответ, должно быть, в кабинете или спальне, прошла туда. Входя в кабинет, она увидела, как Зуев, выпив что-то из небольшого стакана, ударом об пол разбил его, а сам опустился на диван. Так как она почему-то раньше предполагала, что Зуев должен отравиться, то, тотчас же догадавшись, в чем дело, бросилась за доктором. Доктор, к счастью, оказался в том же доме и немедленно явился. Он застал господина Зуева в судорогах, конечно, сию же минуту были приняты все меры, но так как отравление все же довольно сильное, угрожающее жизни пациента, то и было дано знать полиции, вот и все. Женщина же эта нам очень подозрительна, тем более, что она не желает сказать нам ни своей фамилии, ни кто она, ни даже зачем пожаловала. Во всяком случае, я хочу ее арестовать и отвезти в часть, пусть там разбираются, кто она такая, вот только жду своего помощника». Я его послал за извозчиком. Последние слова полицейского сильно смутили меня.
«Господи, уж не она ли?» — мелькнуло у меня в голове, и я поспешно спросил полицейского, «можно мне войти?»
«О, конечно, пожалуйте», — любезно пригласил он меня, отступая от дверей и давая мне место.
Я торопливо вошел и, не снимая пальто, через маленькую полутемную переднюю направился в квартиру. Отворив первую комнату, служившую, должно быть, одновременной столовой и гостиной, я первым долгом увидел Маню. Она сидела на диване, бледная, осунувшаяся, с лихорадочно блестящим взглядом. Волосы ее слегка растрепались, на ней было простенькое домашнее платье с оборвавшимися вчера утром кружевами. Очевидно, она выбежала из дому так, как сидела. Увидев меня, она быстро вскочила с дивана и бросилась ко мне.
— Это ты, слава богу, меня просто измучили. Они вообразили, кажется, что я бог знает кто, и не выпускают меня отсюда. Если бы ты знал, что они мне говорят тут, какие вопросы задают. Это ужас, ужас!
— Зачем же ты не сказала, кто ты? — укоризненно заметил я. Признаюсь, мне не хотелось говорить своей фамилии без крайней надобности, тем более что Зуев же жив, он сам подробно рассказал обо всем. Зачем же меня-то удерживают? Ведь нельзя же подозревать меня, что я его отравила.
Тебя в этом никто и не подозревает. А в чем же?
В том, что ты тут.
Какой вздор! — воскликнула она. — Вот идиотизм-то!
Вздор не вздор, а ты рисковала большим скандалом. В сущности говоря, их и винить нельзя. Какого мнения должны быть они о женщине, которая ночью в таком костюме является к одинокому мужчине в квартиру? Мэри хотела что-то возразить, но в эту минуту дверь с шумом распахнулась, и в комнату влетел околоточный. Мэри страшно побледнела и, инстинктивно бросившись ко мне, схватила меня под руку, как бы ища за мною спасения.
— Извините, господин околоточный, сдержанно, но не без внутреннего смеха начал я.
— Вы изволили ошибиться. Сия особа не то, что вы думаете, а законная жена моя, Марья Николаевна Чуева. А потому, если уж так необходимо ехать в участок, то мы поедем вдвоем и без провожатого.
Надо было видеть эффект, произведенный этими словами, на ярого блюстителя тишины и спокойствия. Он до того растерялся, что более минуты стоял совершенно опешенный, с разинутым ртом и бараньи выпученными глазами.
— Ваша жена? — произнес он наконец, и, не зная, очевидно, что сказать, наивно добавил. — А я и не знал.
— Охотно верю, — усмехнулся я. В противном случае я бы счел себя оскорбленным и потребовал бы удовлетворения, конечно, не от вас, а от вашего начальства.
Я, помилуйте, я ничего, долг службы, так сказать, обязанность, фатальное стечение обстоятельств.
Сударыня! — кинулся он вдруг к Мэри. — Уж вы, пожалуйста, не обижайтесь, если что, может... Сорвалось с языка, знаете ли, не ошибается только один бог сдаст, а человеку свойственно ошибаться. Ах, как неприятно!
Весь его опломб исчез. И недавно еще похожий столь на бойкого петушка, он напоминал теперь мокрую курицу.
— Федор Федорыч! — шепнул он мне на ух. — Уж вы будьте так добры, ради бога, ничего Петру Петровичу не говорите! — Прошу вас, пожалуйста, знаете, какой он у нас, в какую минуту подвернешься, а у меня же все же жена, недавно бог сынишку дал, в некотором роде первенец, мало ли, во всяком случае, иной раз совершенно неожиданно для себя.
Не бойтесь, не скажу.
Ей-богу, честное слово.
Честное слово, говорю вам, не скажу, и баста.
Смотрите же, а то знаете нашего Петра Петровича.
Я не слышал окончания его фразы, так как извозчик уже отъехал от крыльца. Петр Петрович, которого так боялся околоточный, был пристав, тот самый, которому его начальством поручено было мое конторское дело, человек, лично мне хорошо знакомый и относившийся ко мне более чем предупредительно.
Стоило было рассказать ему всю эту историю, и я уверен, ретивому околоточному досталось бы не на живот, а на смерть. Но я сдержал свое слово и никому ничего не сообщил, так как во всей этой истории главным образом винил жену. Всю дорогу от квартиры Зуева до нашего дома мы не проронили ни одного слова. Я хотя и считал Мэри виноватой, находя ее поступок крайне неприличным и компрометирующим, но не счел нужным высказать ей своего взгляда. Я видел, что ей без того, что называется, самой тошно от всех этих треволнений. Как только мы вернулись домой, Мэри быстро прошла в спальню, разделась и легла в постель. Ее сильно лихорадило. Я же отправился на службу. Вернувшись по окончании обычных занятий, я застал жену по-прежнему в постели. Она металась по кровати, вся в жару, бредила, очевидно, ничего не видя и не понимая. Почти целый месяц пролежала Мэри между жизнью и смертью. В это время я не отходил от нее, ухаживал за нею, насколько хватало сил и умения. Я целые ночи напролет проводил у ее изголовья, с напряженным вниманием следя за всяким малейшим изменением в ходе ее болезни. Целый месяц я переходил от отчаяния к надежде. Бывали минуты, мне казалось, она умирает, и тогда я замирал от леденящего ужаса при мысли о возможности потерять ее навеки. Я удваивал свои старания и, чуть дыша, сидел над нею, не спуская глаз с ее лица, чутко ловя всякий ее вздох, всякое движение. Я припоминал все дурное, что я сделал с ней, и сердце мое обливалось кровью. Мне неудержимо хотелось тогда обнять ее и поцеловать. Целовать, целовать без конца — это милое страдальческое личико. Однажды мною овладела особенная тоска. Я долго глядел, склонясь в лицо жены, и вдруг неожиданно для самого себя горько заплакал. Я опустил голову на ее подушке и плакал, как ребенок. Не знаю, услыхала ли Мэри мой плач, но только она медленно открыла глаза, с минуту пристально и упорно смотрела мне в лицо. Мутный, бессознательный взгляд ее прояснился, она улыбнулась, вытащила из-под одеяла исхудавшую руку, крепко, насколько позволили ей ее силы, обняла мою шею и, притянув мою голову к себе, крепко и горячо поцеловала меня в губы и глаза. Несколько минут она молча смотрела на меня, а я на нее. Это в первый раз с начала болезни, что она пришла в полную память. С этих пор она начала быстро поправляться и недели через две могла уже покинуть постель. Зуев оправился гораздо скорее. Сконфуженный своим неудачным покушением, он торопился покинуть Петербург и уехал в провинцию, даже ни с кем не простясь. Когда я сообщил об этом Мане, она ничего не ответила. Напрасно старался я, по выражению ее лица, угадать, какое впечатление произвело на нее это известие. Оно было вполне бесстрастно. После болезни Мэри круто изменилась. Куда девалась ее шаловливая веселость, кокетливая игривость? Она сделалась как-то монашески степенно. С этого времени я никогда уже больше не слышал от нее веселого громкого смеха. Она улыбаться стала даже редко и постоянно была в каком-то грустно-задумчивом настроении. Хотя в отношении ко мне я не видел с ее стороны никакой враждебности, но и прежней кошачьей ласковости не осталось и следа. Она бросила и свое кокетство, и свои кошачьи ухватки. Одеваться стало очень просто, почти безвыходно сидела дома, все свое время посвящая исключительно детям. Она сильно похудела, побледнела, осунулась, пропали совсем задорные огоньки в глазах. И эти когда-то живые, искрящиеся глазки сделались как бы неподвижными, глубоко непроницаемыми, как ночь. Иногда на нее нападало какое-то оцепенение. По целым часам просиживала она тогда на своем любимом диванчике, устремив пристальный взгляд перед собою. В эти минуты лицо ее принимало такое тоскливое выражение, что в чуже жутко становилось. Осенью у нее появился глухой, подозрительный кашель. Я обратился к докторам. Ни один из них не сказал мне ничего положительного. Советовали беречь от простуды, переменить климат, заняться серьезным лечением. Мэри ко всем этим советам относилась крайне равнодушно, казалось, даже и не слушала, что ей говорили. Меня же эти намеки и недомолвки беспокоили гораздо больше, чем самые серьезные опасения. Больше всего смутил меня один старичок-доктор, к которому я, между прочим, обратился по совету одного знакомого, рекомендовавшего его как весьма опытного и серьезного врача. — Как бы вам сказать, — сказал мне этот доктор, глубокомысленно пережевывая губами, — очень серьезной опасности нет. Но вам необходимо немедленно же покинуть столицу. Поезжайте в провинцию на свежий воздух. Главное, чтобы жена ваша была вполне спокойна, ее надо развлекать, у нее угнетенное состояние духа, признаки развивающейся меланхолии. — У вас не помер ли кто? — перебил он вдруг сам себя. — Нет, а что? — удивился я. — Так, я думал... — А видите ли, заметил в ней какую-то особенную, так сказать, однопредметную скорбь. Эта-то скорбь главным образом и точит ее. Есть субъекты, у которых такая скорбь, если не рассеивается, то ведет к роковым последствиям, например, чахотки. Неужели и вы так думаете, что вся ее болезнь происходит от тоски? Почти, хотя тут, кроме того, и простуда играет немаловажную роль. Очевидно, она у вас несколько раз более или менее сильно простуживалась, но не обращала на это должного внимания. Единственный мой совет — как можно скорее поезжайте в провинцию, старайтесь развлекать ее и бойтесь, как огня простуды. Тогда, Бог даст, она снова у вас расцветет, как захеревшее растение на солнышке. Так-то-с. Легко сказать, поезжайте в провинцию. Но сделать это человеку, живущему своим трудом, очень трудно. На сей раз судьба словно сжалилась надо мною, и менее чем через полгода я уже покидал Петербург, получив назначение в одну из бригад пограничной стражи. Глава 17. На новом месте Мэри действительно на первых порах словно бы ожила. Дорога, новые места, новые люди, новые впечатления. Развлекли ее, она стала меньше скучать и задумываться. Мрачное настроение ее начало мало-помалу проясняться, подобно тому, как проясняется иногда тусклое осеннее небо. Серые, как бы закоптевшие тучи, густыми наслоениями заволокли весь горизонт. Сквозь них, как сквозь грязное матовое стекло, едва-едва пробивается солнечный свет. Но вот что-то словно бы ожило там, в недосягаемой глубине небесного свода. Ожило, засияло, и хотя тучи по-прежнему хмурые и густы, по-прежнему упрямо громоздятся одна на другую, но становятся вдруг словно бы прозрачней. Какая-то искорка теплится в их недрах, ширится, разгорается, силится выбиться наружу, и вот кое-где то там, то сям начинают проскальзывать украдкой, как беглецы из тюрьмы, бледные лучи солнца. Это не те могущественные палящие лучи, что так еще недавно во всей своей царственной силе сверкали над полной жизни природы, обдавая своим неотразимым горячим дыханием трепещущую землю. Нет, эти лучи напоминают бледную улыбку больного ребенка. Но среди угрюмых туч, над коченеющей в черной грязи землею, сквозь вой и свист пронзительного осеннего ветра, в хаосе всей этой непроглядной унылой природы, даже они, эти чахлые лучи болезненно бессильного солнца, нам кажутся прекрасными. Они напоминают нам лучшие дни, дни своего торжества, обманывают нас несбыточными надеждами, что вот по мановению волшебства исчезнет вся эта душу гнетущая картина, и они снова засияют с прежней силой, лаская и чаруя вновь ожившую землю. Но проходит минута, другая. Мрачные тучи, как бы озлобленные минутным торжеством противников, дружно сплачиваются, густеют, со всех сторон ползут на подмогу грозные чудовища, все новые и новые громады надвигаются, обрушиваются, теснятся. Словно таинственные злодеяния, какое-то ужасное убийство совершается там, в недосягаемой глубине, сжимаются холодные беспощадные объятия, мгновенная борьба, и вот опять кругом та же пасмурная, душу томящая, непроглядная картина. Довольные своей победой, медленно расползаются косматые чудовища, но сквозь них не видно больше никакой жизни. Мертво, пусто. Там, наверху, мертво на земле, смерть и уныние кругом, только холодный ветер стонет и завывает. Оплакивает ли он погибшие лучи или торжествует победу туч? Нет ответа. Нечто подобное было и с Мэри. Хотя она и ожила было и повеселела, но как далека была эта веселость от той прежней, бьющей, как горный ключ, проникавшей все ее существо кипучей жизнерадостности. Это был последний взрыв угасающей молодости. Осени поздней, цветы запоздалые. Вскоре ей стало хуже. Во многом была виновата и наша квартира. Никогда в жизни я не видал ничего подобного. Самый сквернейший подвал в Петербурге, Эльдорадо, в сравнении с помещением, которое нам дали на посту думбики думбовицкого отряда. Там мы прожили 10 месяцев. Откуда нас, наконец, перевели в лучшее помещение, но, увы, было уже поздно. Помню, мы сидели с женой однажды вечером в нашей невзрачной избушке, носившей громкое название помещения при кордоне твердовицы твердовицкого отряда, а по справедливости же заслуживающей скорее наименование трущобки. Была глубокая зима. На дворе завывало вьюга. Маленькое оконце занесло снегом. Пронзительный ветер уныло стонал, врываясь в бесчисленные щели ветхой постройки. Где-то наверху на чердаке назойливо скреблась крыса. На душе было невыносимо тоскливо. Мы сидели и вполголоса разговаривали, вспоминая недавнее прошлое. Это сделалось нашим любимым препровождением времени. Воспоминание светлого прошлого заслоняло печальное настоящее и еще более унылое будущее. Вдруг Маня закашлялась. Я остановился, выжидая припадка. Последнее время она начала кашлять чаще и чаще. Долго, мучительно долго, надрываясь всей грудью, кашляла она, судорожно прижимая платок к побелевшим губам. Наконец откашлялась, отняла от рта платок, взглянула на него, и смертельная бледность разлилась по ее лицу, а в глазах отразился неописанный ужас. Она с минуту пристально разглядывала свой платок, вдруг губы ее дрогнули, подбородок затрясся, а глаза наполнились слезами. Она припала головой к столу и заплакала. Плач ее был негромкий, сдержанный, едва слышный, но в нем чудилась такая безнадежная тоска, такое безысходное, отчаянное горе, какое может только раз в жизни выдержать сердце человеческое. Я подошел и наклонился над нею. — Мэри, милая, что с тобою? — спросил я, сам едва сдерживая подступавшие слезы. Она подняла голову и протянула мне руку с все еще судорожно сжатым в пальцах платком. — Видишь это? — указала она на небольшое кровавое пятно. — Всему конец. Боже мой, как скоро! Я и не ожидала, что конец так близок. Я мельком взглянул на красное кровавое пятнышко, как сургучная печать на смертном приговоре, олевшая на ее платке, и понял все. Спасения не было. Смерть грозно заглянула ей в глаза, и Мэри сама это поняла. Несколько дней ходила она как потерянная, то и дело принимаясь горько, неутешно плакать. Наконец, как бы успокоилась, словно бы окончательно примирилась с мыслью о скором неизбежном конце. И уже до самой смерти спокойствие духа ни разу не изменило ей. Ее стоицизму мог бы позавидовать любой герой. Будь она мужчина, и умирай, как на поле сражения, ее бы прославили, а между тем ей было еще тяжелее. Умирающему на войне утешением может служить сознание свято исполненного долга, восторг и понимание товарищей, весь апофеоз мрачной картины войны. Мэри же умирала одна, всеми забытая, одинокая, в глухой трущобе, умирала в отсвете лет, сознавая, что могла бы еще жить. И не роптала, с христианским смирением покоряясь своей грустной участи. Прошло более полгода. Быстро промелькнула весна, лето, осень. Снова наступила зима. С каждым днем Мэри становилась все хуже и хуже. Она похудела до полной неузнаваемости. Бледная, трясущаяся от слабости, еле бродила она по комнатам, то и дело присаживаясь и с трудом переводя дух. В жарко натопленной комнате она дрожала от холода и тщательно куталась в мягкий байковый платок. Она отчаянно боролась со своей болезнью, стараясь, сколько хватало сил, не поддаваться ей. «Я знаю, — говорила она мне, — что если слягу, то не встану больше». Что может быть ужаснее этой полной отчаяния, неравной борьбы молодого жаждущего жить организма с неумолимой смертью? Она старалась развлекаться, чем могла, ревностно принялась было за вышивание, вспомнила давным-давно заброшенные ею искусство делать всякие безделушки из плюша, шерсти и шелку. Затеяла грандиозное плато под чернильницу, долженствовавшее изображать целый ботанический сад, но силы, видимо, изменяли ей, и очень скоро она уставала. Подошел праздник Рождества, и она с какой-то судорожной энергией занялась устройством елки для детей. Едва передвигая ноги в теплых валенках, неслышно, как тень бродила она вокруг зеленого развесистого деревца, внимательно оглядывая его густые веточки и выбирая, где бы лучше и как бы покрасивее развесить целую массу разных елочных гостинцев и украшений, которых я ей накупил. Смело можно было сказать, что она гораздо более детей интересуется и забавляется этой елкой. Заботы о ней поглощали все ее время и заслоняли собою мрачные думы о скорой развязке. Детишки, их было двое, из которых старшей едва минуло 5 лет, ничего не предчувствуя и не понимая, весело кружились вокруг матери, немилосердно теребя за платье и каждую минуту угрожая уронить ее, а она, чтобы не упасть, торопливо хваталась за стол, стул или спинку кровати, ласково улыбалась им и сама же над собою подтрунивала. Попробовала было однажды поднять и переставить подвернувшийся ей под ноги стул. И не смогла. Минуты 2 провозилась она с ним, устала и, наконец, в бессилии опустившись на постель, уронила на колени прозрачные, как бы восковые руки. Нет, видно, скоро конец. Стула поднять не в силах. А давно ли? Она не договорила и поникла головою в грустном раздумье. На 3-й день праздника Мэри подошла как-то к окну и долго глядела через полузамерзшие стекла на раскинувшийся впереди кордона густой лес. Высоко подымались темно-зеленые, занесенные глубоким снегом ели и сосны, неподвижные, как нарисованная декорация. Из морозной глубины темно-синего, как бы застывшего неба, ярко сияла луна,
заливая всю картину фантастическим светом матово-золотистых лучей. Ни звука, ни шелеста. Тишина такая, какая бывает в могиле или на границе. А между тем, в этой мертвой сказочной тишине зорко следят сотни глаз, чутко прислушиваются сотни ушей, и сотни рук опасливо сжимают заледенелые стволы ружей. Громкий крик, выстрел, и безмолвный заколдованный лес оживет. Загремят выстрелы, раздадутся крики, тяжелый храп во весь опор мчащихся лошадей, грозный шум беспощадной погони через рвы, сваленные деревья сквозь чащу леса, невзирая на ежеминутную головоломную опасность.
— Помнишь, Федя? — обернулась она вдруг ко мне. — Помнишь, ровно 3 года тому назад, в этот самый день, мы возвращались на тройках из хижины дяди Тома, загородный ресторан в Петербурге. Была такая же ночь, и лес такой же, и луна. Боже мой! Как давно, кажется, это было! А ведь всего только 3 года. 3 года! А какая разница? Какая я была тогда и какая теперь? Она печально улыбнулась. Если бы мне тогда показали меня теперешнюю, пожалуй, не поверила бы. А сколько в ту ночь умирало, может быть, таких молодых, мы и не думали. Какая я была в тот вечер веселая! Вильяшевич все приставал тогда, чтобы я спела ему любимый его романс «Ночи безумные, ночи бессонные». Ты еще сердился, говорил, что я простужусь, заболею. А мне смешно было даже и думать тогда о болезни. Не верилось, что болезнь может победить нас. Столько было в нас во всех тогда жизненных сил. И я пела, пела на морозе и даже ни разу не кашлянула. Теперь самой не верится, чтобы было время, я могла открывать рот и не кашлять. Помнишь, речи несвязные, взоры усталые, ночи последним огнем? Запела она было в полголоса. Но на первой же фразе голос ее оборвался, она сильно закашлялась, так что принуждена была скорее сесть. «Вот глупо это!» — рассердилась она сама на себя, с трудом переводя дух. «Умираю, а вздумала песни петь». «Странно!» — добавила она задумчиво. «Вот и знаю, что конец, а все не верится. Все кажется, авось нет». Авось пройдет. На другой день утром она собралась было встать, как и во все предыдущие дни, но не смогла. Несколько раз пыталась она начать одеваться, но силы изменяли ей, руки беспомощно опускались, а усиливающийся кашель принуждал ее снова ложиться и лежать без движения. Нет уж, видно, пора. Что не делай, а чему суждено, того не минуешь. Произнесла она, наконец, и улеглась. С этого дня она не вставала больше. 2 месяца пролежала она после этого, постепенно угасая, тихо, безропотно, ничего не требуя, ни на что не жалуясь. Только раз, это было 3 недели до смерти, вырвался у нее как бы упрек жестокой судьбе. Дело было под вечер. Мэри лежала, закинув голову на высоко взбитые подушки, и глядела через окно на заходящее солнце. Долго, пристально следила она, как темно-багровый шар медленно закатывается за лес, словно утопая в его ветвях, а оттуда навстречу ему шли угрюмые сумерки. Вдруг глаза ее наполнились слезами. «Отчего это?» — тихо произнесла она, — когда здоров, не понимаешь всей прелести природы. — Да неужели же я в самом деле умираю? — тоскливо возмутилась она. — Неужели нельзя спасти как-нибудь, помочь, хотя бы еще 3-4 годика пожить, только 3, а то умирать в 28 лет тяжело, тяжело, так тяжело, что тебе и не понять. Боже мой, за что, за что? Слезы градом заструились по ее лицу, она поспешно отвернулась к стене и прижалась лицом к подушке, как бы желая скрыть их от меня,
но по вздрагивающим плечам, угловато торчащим из-под одеяла, я видел, что она плачет. Чем я мог утешить ее? Когда-то в юности, в каком-то французском романе, мне случилось прочесть об одном тюремщике, служившем при камере осужденных на гильотину. Всю жизнь, проводя в обществе людей, которым с минуты на минуту угрожала смерть, он под конец так свыкся с мыслью об ней, что когда во время революции его самого приговорили к казни, он почти не обратил на это внимания, до последней минуты входил во все мелочи своего хозяйства и уже на самом помосте гильотины крикнул своей жене, чтобы она на его поминках не забыла зажарить гуся с начинкой из маринованного винограда, как это любит его закадычный друг и кум Томас, смотритель тюрьмы. Бедняк просто потерял представление о смерти, и она ему казалась вещью столь заурядной, в сравнении с которой забота о жареном гусе гораздо важнее. Нечто подобное было и со мною. Мало-помалу я впал в полную апатию, когда бы я не умер так спокойно, как в этот период. Никогда бы этого не было. Все чувства притупились во мне. Я глядел на страдания Мэри и к собственному ужасу не ощущал никакого чувства ни жалости, ни горя, скорее что-то похожее на любопытство овладело мною, и я внимательно следил за ходом ее болезни. Каждое утро я начинал мыслью: «Ну, сегодня, наверное, конец». Но проходил день, за ним другой. Мэри худела, истощалась, теряла подобие человеческое, но все жила и жила. Каждый новый день приносил какую-нибудь перемену к худшему. После всякой подобной перемены я думал: дальше меняться нельзя. Фантазия отказывалась представлять себе что-либо более ужаснее того, что было перед глазами. Однако наступал следующий день, и к ужасу своему приходилось убеждаться в том, что еще не все было взято болезнью, что она, как алчный ростовщик, постепенно вымучивает у своего должника все его имение, ухитряется взять там, где, казалось бы, решительно нечего взять, и еще более обезобразить. Насколько мила и привлекательна была когда-то Маня, настолько теперь она была отвратительно безобразна. То самое, что когда-то служило ей украшением, теперь ее больше всего и портило. Соблазнительные ямочки на щеках, о которых Вильяшевич говорил, что они снятся ему по ночам, растянулись в глубокие морщины, безобразно выдвинувшие вперед губы и придавшие всему лицу какое-то обезьяничье выражение. Густые длинные брови делали еще ужаснее и без того глубокие впадины глаз, которые оттого казались совсем провалившимися. Глядя на этот едва копошащийся на постели страшный скелет, обтянутый желтой сухой кожей, с трудом верилось, что скелет этот был когда-то живое, веселое, сильное существо, игривое и резвое, как котенок, что эти, вытянувшиеся в ниточку, сухие, спекшиеся кровью, потемневшие губы, складывались в очаровательную улыбку, а мутные, безжизненные глаза, черными впадинами, выглядывающие из-под лба, сверкали и сияли, как огоньки во время вечернего пира. Она иногда пробовала улыбнуться. Если бы она могла видеть эту улыбку, она сама бы ужаснулась. Я же без внутреннего содрогания не мог видеть ее. «Живой труп!» — невольно думал я с каким-то суеверным ужасом. А между тем, чем ближе подходило дело к развязке, тем Маня становилась спокойнее. Мало-помалу она уверила себя, что болезнь ее вовсе не серьезна, и что она скоро совсем поправится.
Эта уверенность, к моему большому удивлению, с каждым днем все сильнее и сильнее укреплялась в ней, несмотря на все грозные симптомы надвигающейся смерти. Маня или не замечала их, или давала им самые наивные объяснения. Когда в одно утро голос ее сразу изменился, сделавшись вдруг глухим, неразборчивым, она, заметив это, совершенно спокойно объяснила это явление тем, что после долгого сна заспала голос. Когда же он к вечеру перешел в глухой, басистый, замогильный шепот, она решила, что простудилась, и думала помочь горю полосканием горла бертолетовой солью. Вместе с этим она начала строить отдаленные планы, как будет проводить весну и лето. «Будем ходить в лес», — говорила она, — «мне необходимо как можно больше дышать сосновым воздухом. Я все дни буду проводить в лесу, возьму детей, работу, выберу где-нибудь местечко и сяду, надо только будет денщика с собой убрать. Как ты думаешь, ничего не может случиться?»
«Чему случится? Зверей здесь нет. А контрабандисты?»
«Те больше всего боятся, чтобы не попасться кому на глаза. Впрочем, конечно, лучше брать, мало ли, может, собака какая перебежать или так что-нибудь.
Да я и сама думаю, лучше брать, тем более он тебе ведь почти не нужен. Хорошо? Хорошо, хорошо. Ты только поправляйся скорее.
О, я скоро поправлюсь. Надо только аккуратнее лекарства принимать. Я оттого так долго и хвораю, что не исполняла в точности советов докторов и не лечилась как следует, а начну лечиться, скоро поправлюсь.
Я сам так думаю.
В таком роде были наши беседы. Неизменной темой их было ее скорое выздоровление и обсуждение способов к наилучшему и наибыстрейшему достижению этой заветной цели. Насколько была она непослушна раньше ко всякого рода докторским советам, вполне игнорируя медицину и относясь к ней с обидным равнодушием, настолько теперь она сделалась ярой адепткой, то есть приверженкой, этой полезной для докторских и аптекарских карманов науки. Смешно и грустно было видеть, с какой заботливостью принимала она прописанные ей единственно для очистки совести лекарства, не подозревая, что главные составные их части — дистиллированная вода, сахар, да для окраски или, как говорят солдаты, красоты взгляда, еще какая-нибудь безвинная бурда. Боясь пропустить минуту принять столь серьезно важные снадобья, Мэри упросила меня повесить над ее кроватью ее золотые часики, а рядом с ними расписание следующего курьезного содержания. В 8 часов утра какао. В скобках 2 чашки, а нельзя одну. В 10 часов утра порошки, что в синей коробочке с птичкой. В 12 часов молоко или бульон. В 2 часа порошки из деревянной коробочки. Сказать к слову, доктор, заметив в ней такое усердие к лечению, прописывал те же самые порошки, но по разным коробкам, изменяя немного и цвет их. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало. В 4 часа микстура, столовая ложка, можно заесть вареньем. В 6 часов какао, а там через каждые 2 часа капли из граненого пузырька по 5 или 6. Кстати, по поводу этих 5 или 6 между Мэри и доктором было довольно продолжительное совещание. Она все допытывалась, сколько же именно 5 или 6, недоверчиво относясь к тому, что будто бы одно и то же, что 5 или 6. На силу доктор уверил ее в этом. Надо сказать, что незадолго до смерти Мэри впала как бы в ребячество. К этому-то периоду и относится появление вышеупомянутого курьезного расписания. Одновременно с постепенным ослаблением умственных способностей в ней притупилась память, и сколько раз в день не читала она это расписание, стараясь зазубрить его на память, ей это никак не удавалось. К тому же она совершенно потеряла способность распознавать время. Проснется ночью и первым долгом воззрится на свое расписание. Долго смотрит то на него, то на часы, глубокомысленно шевеля бровями и усиленно что-то соображая, очевидно, стараясь сопоставить время с расписанием. Но, убедясь, наконец, в невозможности разрешить столь головоломную задачу, она поворачивается в мою сторону и тревожно просящим взглядом смотрит, сплю ли я. — Что тебе, Маня? — обрадуешь ее вопросом. — Ах, ты не спишь! Как я рада! Милый, не поленись, посмотри, не пора ли порошок принять? — Нет, порошки не теперь. А когда же? В 10 часов и в 2 часа. Она недоверчиво косится на часы и еще робче говорит. — Но ведь теперь, кажется, 2 часа и есть, 2 часа ночи, а надо в 2 часа дня, — отвечаю я, и, видя ее сомнения, встаю, подхожу к ее постели и в 999-й раз читаю ей расписание. Она чутко прислушивается, как учитель к ответу ненадежного ученика. На лице ее появляется выражение полного разочарования. — Значит, теперь ничего не надо принимать? Недовольно грустным тоном говорит она. Мне хочется ее утешить, и я с серьезной миной возражаю. Ах, батюшки, я и забыл, а капли-то? Ведь ты их принимала последний раз в 12, вру я наобум, благо капли такого сорта, что давай, что не давай, ни вреда, ни пользы. А теперь 2, по расписанию же надо принимать их через каждые 2 часа, вот видишь ли... Укоризненно-радостным тоном говорит Маня. «Я отлично помню, что надо что-то такое принимать, вот только забыла, что, а это капли. Вот-вот, я теперь сама помню, именно капли». Тем временем ясно и серьезнейшим видом каплю пресловутое лекарство, прозванное у нас с доктором 5 или 6. Мэри горящим тревожным взглядом следит за моей рукой. «Смотри, не перелей!» — предупреждает она меня и осторожно, трясущимися руками, берет от меня рюмку, медленно выпивает ее и, измученная всеми этими волнениями, опускается на подушку. Через минуту она уже спит. Иногда сон ее бывал довольно продолжителен, но чаще бывало, что через какой-нибудь час, много-много полтора, она снова просыпалась, и начиналась опять та же комедия с расписанием, часами и каплями. Эти хлопоты наполняли все ее время и развлекали ее до наслаждения, но злая судьба и тут жестоко подсмеялась над нею. Не доверяя мне своих часов, Мэри сама заводила их трясущимися от слабости руками. Заводила, заводила и перевела. Волосок лопнул, часы стали. Долго не замечала она этого, но когда заметила, пришла в глубокое отчаяние. Можно было подумать, что от исправности часов зависит ее жизнь. Она расплакалась, как ребенок, и мне стоило немалого труда успокоить ее. Она утешилась только тогда, когда я уверил ее, что часы, посланные немедленно в починку, будут завтра же готовы, а ей повесил пока свои. Мало-помалу она впала в полное ребячество, о смерти перестала даже помышлять. Только однажды, в минуту скоро прошедшего потрясения, она как-то сказала вдруг, взглянув на свои высохшие до костей руки: — Нет, видно, мне не выдержать. — Чего не выдержать? — не сразу понял я. — Умру, — коротко ответила она и отвернулась. — Какой вздор! — попробовал я рассеять ее сомнения, но она ничего не ответила, очевидно, даже не расслышав моих слов. А болезнь шла своим чередом. — Слушайте, барин, — сказала мне как-то наша верная Матрена, приехавшая с нами из Петербурга, — сегодня... должно кончиться. Почему ты думаешь? Стало землей пахнуть, — таинственно пояснила она мне. Сегодня я этого наклонилась над ними, а из них как бы это из земли дух такой тяжелый идет, ровно вот как бы из могилы, а к тому же и убирать себя начали. — Как убирать? — опять не понял я. — А как? — Ручкой. То там себе личико тронут, то ин на месте, ровно бы что снимают, альбо вот... прихорашиваются. Это завсегда перед самым концом бывает.
Была глухая ночь. Я лежал и думал, а сам машинально прислушивался к легкому клокотанию в горле жены. Клокотание это появилось всего дня три тому назад и очень походило на мурлыканье спящего кота, только несколько громче и глуше. Когда Мэри не спала, клокотание это было слабее, но все же настолько сильно, что легко было слышимо через всю комнату. Я несколько раньше, чем сама Мэри, заметил это мурлыканье. Конечно, промолчал, боясь встревожить ее, но она, напротив, не только не обеспокоилась, подметив, наконец, в себе это новое явление, но отнеслась к нему даже шутливо. «У меня кот в горле завелся», — улыбнулась она. «Слышишь, как мурлычет? Отчего бы это?»
Я промолчал, не зная, как объяснить ей это, и она больше не расспрашивала. Потом я несколько раз замечал, как она подолгу прислушивалась к этому мурлыканью и улыбалась. Оно, очевидно, ее забавляло. А меня это проклятое мурлыканье заставляло лежать по целым ночам без сна, с широко открытыми глазами и боязливо бьющимся сердцем. Вот и теперь я лежал, прислушивался и думал. Я столько выстрадал за это время, что даже не мог тосковать. Я как-то безучастно относился к долженствующей свершиться скоро потере, о которой год тому назад я не мог подумать без леденящего ужаса, теперь же мне иногда казалось, что смерть Мани обрадует меня. Какой бы ни был конец, все равно, только бы скорее выйти из этого ужасного надмогильного состояния. Впрочем, о близкой смерти Мэри я почти не думал, а больше размышлял о чисто отвлеченных предметах. Я многое понял из того, что прежде мне было мало понятно. Между прочим, мне пришло на память изречение из одной священной книги, прочитанное мною случайно года четыре тому назад. «Прах есмь, от праха рожден, и в прах обращусь». Тогда я не понял всей глубины этого изречения, оно показалось мне даже банальным. «Само собой разумеется», — рассуждал я тогда, — что тело человеческое по разложении своем на составные части обращается в то нечто, что в совокупности составляет до некоторой степени нечто аналогичное с землею. Ничего тут нового нет. Но теперь, припомнив случайно это изречение, я неожиданно сразу постиг его глубокий тайный смысл — прах есмь. Да, прах. И не тело только мое, а все-все, что составляет нашу жизнь. Прах — наша любовь. Прах — это когда-то столь очаровательная улыбка, обратившаяся теперь благодаря изменившимся чертам в обезьяничью гримасу. Прах — чарующий голос, от которого остался теперь какой-то ужасающий хрип. Прах — то, что вызывало... его. Все прах и прах, прах — наша шестилетняя совместная жизнь со всеми ее радостями, треволнениями, печалями и горестями, жизнь, от которой в конце концов остается небольшой, никому не нужный, бессмысленный бугорок земли. Пройдет год, другой. Бугорок сгладится, зарастет травой. И от всей этой жизни, казавшейся нам такой полной, хлопотливой, требовавшей так много труда, энергии, стараний, жизни, которую, по-видимому, не могло вместить само время, ибо и времени, казалось, не хватало на выполнение всех дел, забот и предприятий, от всего этого моря дум, страстей, желаний останется ничто. Пока я размышлял так, Мэри, крепко спавшая дотоле, вдруг неожиданно приподнялась и начала прислушиваться с выражением какой-то торжественности в лице. — Слышишь? — таинственно зашептала она. — Кто-то ходит под окном. — Слышишь? — вот постучался. — Вот опять идет. Слышишь, как хрустит снег? Панический ужас холодом пробежал по моим волосам. Ночь была тихая, нигде ни звука. Пробеги собака, было бы слышно за полверсты, а я ничего не слыхал. Очевидно, Мэри галлюцинировала. Она еще с минуту прислушивалась, повернув голову и наклоня ухо к тому направлению, где ей чудились таинственные шаги, и, наконец, улеглась, но не заснула, а все прислушивалась с какой-то пугливой чуткостью. Минут через пять она снова поднялась с искаженным лицом и широко раскрывшимися глазами. — Опять идут! — торопливо, испуганно заговорила она. — Вот уже в эту комнату вошли. Берутся за ручку двери. — Это смерть моя! Федя, спаси, спаси меня! Выгони! Вот уже дверь слегка отворяется. Она еще не смеет войти. Рано еще. А когда войдет, я умру. Стой! Стой! Еще немного! Рано! Рано! — закричала она диким голосом, обращаясь к запертой двери. — Отворяет! Федя, выгони! Выгони! Она опрокинулась на подушку и заметалась по постели в полном беспамятстве. Замирая от ужаса, вскочил я с кровати, стал посреди комнаты, не зная, что предпринять. — Агония! — думал я, глядя в судорожно искажающиеся черты Маниного лица. — Сейчас конец! Но я ошибся. Конец наступил еще не так скоро. Побившись минут пять, Мэри мало-помалу успокоилась и заснула. Больше она не просыпалась. К утру дыхание становилось все реже, реже. По временам костлявая грудь ее высоко подымалась под тонким полотном кофточки, и сквозь стиснутые зубы вырывался продолжительный, болезненный, не то вздох, не то стон. Так прошло часа три-четыре. Вдруг она широко раскрыла рот, как бы стараясь заглотнуть побольше воздуха, вместе с тем на мгновение с трудом приподняла было отяжелевшие веки, испуганно-удивленно взглянула вокруг себя тусклым безжизненным взглядом и снова закрыла глаза. Неуловимые тени побежали по бледному лицу, оно постепенно начало суроветь, хмуриться, словно бы каменеть. Выражение какой-то строгой, недоступной торжественности разлилось по нем, сгоняя страдальческие морщины, разлилось и застыло. Она вся дрогнула, точно посунулась куда, мелкая дрожь конвульсивной змейкой быстро-быстро пробежала по всему телу и замерла. Вот он, конец. Подумал я и вздохнул. В эту минуту я почувствовал облегчение, как узник, выпущенный из тюрьмы. Пробило 4 часа утра, когда мы при свете конюшенных фонарей вынесли белый гроб Мэри и поставили на простую польскую крестьянскую фурманку. От слова «фура» — огромная, четырехколесная, узкая и очень легкая на ходу параконная телега. До города нам предстояло более 20 верст. Дорога была отвратительная. Снег стаял, и его заменила непролазная грязь, в которой легкая высококолесная фурманка вязла по ступице. Катафалком бы не проехали и 2 шагов. Без священника, без певчих, без провожатых. В гробе, покрытом простой конской попоной, как бездомная бродяга, тронулась бедная Мэри в свой последний путь. Сзади гроба ехал верхом я, доплелся пешком, утопая по колени в грязи, денщик, добровольно вызвавшийся проводить барыню, которую любил, по собственному выражению, больше всех с родственников своих. Уныло плелась неуклюжая телега, подпрыгивая по размытой дождями и оттепелью качковатой дороги. Кругом, шумя ветвями, теснился угрюмый лес, протягивая свои косматые трепещущие лапы, словно бы благословляя лежащую в гробу. Вот он конец. В сотый раз повторял я сам себе, задумчиво следя, как шатается во все стороны задок гроба. Кто мог предвидеть, 6 лет тому назад, когда мы, веселые и здоровые, венчались с нею, в небольшой, залитой огнями уютной церкви, эту ужасную картину? Мог ли я думать тогда, что придет день, и я повезу ее, как нищую, в простой телеге, под конской рогожей, глухою лесною тропою, какая злая ирония, и как скоро, незаметно скоро, промелькнула жизнь? С каждым часом я все яснее и яснее сознавал всю глубину своей потери. Ко мне, словно бы после тяжкой болезни, возвращался рассудок и способность ощущать. Я не плакал, даже с виду был совершенно спокоен, но в то же время ясно понял сразу всем своим существом, что вся жизнь кончена, впереди ничего нет, все разбито, уничтожено, похоронено. Лучшая часть жизни промелькнула. Промелькнула молодость, первая любовь, словом, все, чем дорога жизнь. Впереди бесконечные сумерки, длинная, безотрадная, как выжженная степь, дорога с чернеющейся на горизонте ямой, куда чем скорее, тем лучше сложить свое усталое тело. В эту минуту, следуя тихо за гробом, я в первый раз серьезно подумал о самоубийстве. Прошло почти 2 года. Я, как садовник, вынянчивающий особенно дорогое ему растение, взлелеял эту мысль, вскормил ее бессонными ночами, одинокой бесконечной тоской. Пора приводить ее в исполнение. Завтра в этот час я сам буду уже труп, но до последней минуты жизни все мои мысли всецело принадлежат тебе, моя Мэри. Мы сошлись с тобою, не поняв друг друга, не понимая, прожили 6 лет и расстались, не выяснив, кто из нас был прав, ты или я, или, может быть, мы оба правы, а виновата судьба, роковая сила, не давшая ясного понимания обязанностей в отношении друг к другу. На этом кончается рукопись Чуева, которую я и предлагаю читателю, без всякого изменения, в том самом виде, в каком она была мною найдена. Конец книги. Май 1996 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина, читал Евгений Терновский.